Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей студии сегодня в гостях петербургские правозащитники. Заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
И член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день, все-таки скажу.
В эти дни в Петербурге отмечают 20-летие со дня создания движения «Ленинградский народный фронт», самого массового общественного политического объединения периода перестройки в городе на Неве, да и в России в целом. На рубеже 80-х-90-х годов прошлого века в Ленинграде проходили многотысячные митинги и шествия в поддержку демократических реформ. Ленинградский народный фронт сыграл в их проведении, в осуществлении этих реформ огромную роль. Чего удалось достичь демократам, а чего нет? Можно ли сказать, что сегодня демократические силы в стране потерпели поражение? Если да, то почему это произошло? Об этом и о многом другом мы сегодня и поговорим с ветеранами демократического движения, экс-депутатами Ленсовета Юрием Вдовиным и Леонидом Романковым. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Обращаем внимание пользователей спутниковой системы HotBird 8. Для прослушивания «Радио Свобода» необходимо изменить параметр символ RIDE назначение 16.3 MSS. Итак, Юрий, Леонид, у меня первый к вам вопрос по отдельности, да, то есть каждый скажет, какое к нему это имело отношение, как вы пришли в Народный фронт, в Ленинградский народный фронт. Ну, давайте, Юрий, с вас начнем.
Ну, давайте с меня, тем более, что я, в общем, позже, чем Леонид, пришел в Народный фронт, в Ленинградский народный фронт. Время вот это, стык 80-х-90-х годов, это было, конечно, чудовищное время по своей заводной такой вот компоненте. Совершенно очевидно было, что грядут какие-то решительные перемены в государстве, в котором за 5 лет до этого всерьез кто-нибудь о переменах и подумать не мог. А тут что-то стало решительно все, так сказать, изменяться резко. Ну, там в Европе уже произошли какие-то такие яркие события, там, значит, которые возбуждали нас со страшной силой. И это не могло оставить равнодушных всех тех, кто все предыдущие годы, так сказать, на кухне скрипел зубами по поводу советской власти. Значит, и таких вот, во всяком случае, в том кругу, в котором я находился, было очень много, и мы, конечно, выплеснулись с удовольствием на улицу и стали искать где-то единомышленников, какие-то встречи. Я бегал несколько раз в клуб «Перестройка», там еще куда-то, на любые массовые мероприятия. Мы там на работе всякие листовки печатали на игольчатых этих самых принтерах. Они трещали, и мы все боялись, что нас поймают за этим мероприятием, и боялись, что нас арестуют, когда мы их раздавали и подкладывали в троллейбусе. В общем, смешно и приятно вспоминать это.
Ну, к этому времени уже существовали, да, неформальные объединения, которые объединились, или
да,
это было еще в таком...
Я, так сказать, неформалы уже были, и власть, так сказать, неформалов очень не любила. И я помню, мы даже, сейчас уже не помню, в рамках Ленинградского народного фронта или вне рамок Ленинградского фронта, мы однажды попали в исполком Ленсовета, в Мариинский дворец, это было первый раз в моей жизни, мы попали в кабинет к Ходореву и что-то с ним обсуждали. Я помню, что Ходорев был страшно как-то, так сказать, напряжен, явно, так сказать, демонстрировал всяческое неприятие нас как чего-то значимого, но то, что у него дискомфорт был, это было тоже приятно.
Леонид, вопрос к вам.
У меня, наверное, довольно задолго до этого времени я участвовал в так называемом диссидентском движении. Это распространение самиздата, это письма протеста. Я дружил с прекрасными людьми, такими как Лидия Чуковская, которая очень сильное влияние оказала на мое становление в этом направлении. Поэтому, как только началась... То есть до этого я принимал участие в разных, так сказать, запрещенных митингах у Казанского собора, тогда, я помню, было зимой, там, в день политзаключенного. Я очень много читал и сам писал в самиздате ряд статей политической направленности. И таким образом я познакомился с Борисом Ивановичем Ивановым, тогда редактором газет, журналов «37», «Часы» и многих «Красный щедринец». И вот он меня, так сказать, и, можно сказать, принял Ленинградский народный фронт, поскольку вот так что я вошел в литературные части, скажем так, народный фронт.
Ну, вот я смотрю, вот несколько телеграмм было послано председателю Верховного Совета Михаилу Горбачеву, в то время Верховного Совета СССР, на съезде Ленинградского народного фронта. Две из них, такие телеграммы, это первая об отмене принятого в 1974 году решения Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР Александра Солженицына, вторая о поддержке декрета о власти Андрея Дмитриевича Сахарова, да, можете прокомментировать?
Надо сказать, что я тогда работал в Академии наук, и когда были выборы в Верховный Совет, то образовалась у нас довольно большая делегация в Москву на то, чтобы отстоять Андрея Дмитриевича Сахарова в качестве...
В списке,
да. Вы знаете, вот его выкинули, и вот была очень... Мы там в Москве, не знаю, там было целый... Со всего Союза собрались молодые ученые, и вот это была борьба, которая... привела к тому, что его все-таки зарегистрировали. Дальше мы помним, что было, да, этот и молчащее большинство агрессивное, и да. Захлопывание, и, так сказать, вот этот потрясающий облик. Человек, с которым я встречался еще до его ссылки в Горький, как раз вот на квартире у Лидии Чайковской, он и вообще Боднер, мы были вместе, ужинали, и я тогда еще у меня осталось впечатление. У меня до сих пор остался его мандат с его автографом, значит, Андрей Сахаров. Так что, конечно, одна из первых, эти два имени, значит, Сахаров и Солженицын, были для нас символами борьбы против чудовищной системы коммунистической. И поэтому, конечно, первое, что нужно было, это вернуть гражданство Солженицыну, освободить Сахарова. И вот это, в этом смысле, конечно, эти две фигуры в какой-то степени, ну, не знаю, говорят, что каждое поколение должно иметь своего праведника, да, не стоит село без праведника. И вот есть люди, которые оправдывают существование своего поколения, для меня были такими Солженицын и Сахаров.
Нет. Леонид, о чем вы, простите, да, беседовали с Андреем Дмитриевичем?
Знаете, тогда почти каждая встреча, это была информация о том, кого посадили, кто находится в ссылке, что можно сделать. Тогда вышел, помню, журнал «Метрополь», и вот мы обсуждали журнал «Метрополь», скорее, эти события. И вообще каждая встреча была вот... Иногда приходилось на бумажке писать, потому что мы были уверены, что все прослушивается. И вот, конечно, это были, так сказать, новости вот, демократического движения. Ну, были смешные истории. Я, по-моему, как даже в своих воспоминаниях написал там в рассказах, как сказал Сахаров, рассказал, что к нему пришел человек и говорит... «А вы точно Сахаров? Вы не дубль?» Говорит, да он вынул документ, а у него написано было «дубликат». Это был дубликат академического звания. Кто-то написал ему, значит, приходит человек к нему, к нему уже с улицы приходили, и говорит, вот, это, вот эту банку возьмите, пожалуйста. Говорит, а что это такое? Говорит, это моя моча. Говорит, зачем мне ваша моча? Меня отравляет КГБ.
Нет, что... сумасшедших всегда, к сожалению.
Да, да, это так. Это,
мне
это,
кажется,
это слово,
интереснее
да,
вот как раз вспомнить, напомнить роль ЛНФ, Ленинградского народного фронта, вот в первых выборах в Верховный Совет СССР, когда ленинградская, вот, ленинградцы провалили всех номенклатурных коммунистов на этих выборах.
Да,
остался один Гидаспов. Каким-то образом, так сказать, проскользнул. Но всех. И там, значит, если помните, даже результаты выборов по Ленинграду очень долго не сообщали, а все что-то шептались, что-то такое чрезвычайное, значит. И я помню, что для того, чтобы это не было, вот мы делали, вот я вспоминал про то, что мы печатали на игольчатых принтерах листов, там был перечень того, против кого надо голосовать, по всем гражданам.
Спасибо, Юрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможное назначение послом России на Украине Михаила Зурабова в год президентских выборов в республике обсуждаем с ветераном Оранжевой революции, бывшим членом российского правительства Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях петербургские правозащитники, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков. Ну, вопрос второй уже, да, к нашим гостям. На что вы вообще надеялись, что ожидали от Ленинградского народного фронта. Можно ли бы говорить вообще о том, что в какой-то степени предполагалось или какие-то были мысли о создании из него некой политической партии, может быть, да? И в какой степени оправдались ваши надежды? Да, ну, Леонид, пожалуйста.
Ну, вопрос, конечно, очень сложный. Прежде всего, мы надеялись, что удастся победить советскую систему, что удастся, взяв власть, Ленинсовет пришло больше 60% демократически ориентированных людей, причем это были инженеры, математики, физики, люди с очень хорошей головой, и удалось довольно быстро выстроить в городе систему защиты, контроля над финансами, контроля над собственностью, социальные права защитить, несмотря на то, что время было очень сложное с этими продовольственными нехватками, с табачными нехватками и так далее, и так далее. И, откровенно говоря, если бы не события потом не развивались так драматически на верхнем уровне, то есть если бы, я считаю так, если бы большинство Народного фронта победило бы в Верховном Совете, то есть на федеральном уровне, как мы теперь говорим, да, то, возможно, ситуация по-другому бы развивалась.
Но вы имеете в виду, простите, я перебил, представителей тех народных фронтов, которые в других городах были созданы?
Я просто хочу сказать, что в Петербурге, в Ленинграде, конечно, был один из самых демократических советов, которые были выбраны, который принял очень правильные решения. Мы сейчас через 20 лет анализировали эти решения. Оказалось, что они, собственно, очень хорошо соответствовали созданию правового демократического государства с разделением властей, независимостью. И, конечно, были две главные задачи. Это приватизация, то есть разгосударствление. Жуткий термин, но то есть создание частной собственности, особенно на мелкие, да, вот на там ларьки. Вот видите, вот то, что сейчас, вот этот тот товарный голод, который был, если вы в то время по России путешествовали, то в лучшем случае это были папиросы-гвоздики и рыбные консервы, еще водка-сучок, еще хрена была. То есть это был абсолютный тотальный дефицит продовольствия. И вот если бы не решения, которые были приняты, ну, потом, это долгая история. В всяком случае, мы надеялись сделать нашу страну, вернуться, как сказать, на европейский цивилизованный путь развития, сделать ее развитой, демократической, правовым государством, где защищаются права людей, и они могут себя реализовать. Не знаю, Юра, согласишься?
Да, конечно, это было так. Надежды были как раз на то, что удастся уйти от тоталитарного режима в демократию, а для нас, для многих, была абсолютно очевидная связь между демократией и процветанием. Вот сейчас для нашего общества это загадка за семью печатями, так сказать, ответ на которую связи между обществом свободным, демократическим и процветающим экономически нету никакой в сознании граждан. Все думают, что вот демократия привела к тому, что у нас теперь чего-то все так плохо.
Несмотря на Северную Корею и Финляндию, да?
Да.
Сопоставление.
Да. Ну, что там со всей Северной Кореей? Можно сопоставить Карельский перешейк, который мы освободили от Финляндии, во что превратился Карельский перешейк, и во что превратилась Финляндия, которая не стала социалистической республикой, как Эстония, Латвия и Литва.
Ну, я все-таки хотел бы, опять-таки, задать тот вопрос. Вообще, не обсуждалась ли сама идея возникновения некой демократической партии на основе Ленинградского народного фронта?
Ну, что на это самом было? Деле, по-моему, так путь и пошел исторически, потому что была демократическая Россия, потом, куда вошло почти все весь народный фронт. То есть шла речь о... Дело в том, что фронт – это как бы момент борьбы, да? А когда борьба, так сказать, закончилась, хотя она, собственно, не закончилась, но все-таки уже начинается такая более партия более широкого демократического направления, может быть, менее радикальная. Потом был уже Демвыбор России, потом СПС и Яблоко. То есть был такой путь нормальной трансформации из фронтовой ситуации в партийно-политическую.
Тут надо все-таки понимать, что у России, у основной массы общества и у нас тоже не было никакого политического опыта, не было серьезного опыта политической борьбы, там, строения вот, политических структур каких-то и прочее. Мы ведь тыкались как слепые котята, и мы создали тот парламентский, как бы так сказать, фундамент, на котором, так сказать, в общем-то, худо-бедно существует какой-то парламентаризм в России. Но этот парламентаризм сейчас, так сказать, всячески перетягивает в состояние советского парламентаризма, когда парламент существовал как формально голосующее за решение, предложенное исполнительной властью.
Вот я в поддержку этого хочу сказать, что как раз в своем докладе на юбилее Народного фронта рассказывал о трансформации Ленсовета, где было большинство демократически ориентированных депутатов, до сегодняшнего созыва, в котором остался один депутат, да, демократически, да, 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 и то, так сказать, пришедший в «Справедливую Россию». И как с каждым созывом уменьшалось количество законопроектов, вносимых депутатами, увеличивалось количество законопроектов, вносимых исполнительной властью, увеличилось число сторонников исполнительной власти, «Единой России» и так далее. И сейчас просто мы наблюдаем, еще, может быть, неплохо было бы, если бы, пускай вносят кто хочет, но там должны обсуждаться. Но так как парламент не место для дискуссии, это означает, что существует обычное одобрямство. То есть то, что вносит губернатор, то автоматически штампуется парламентским органам. Вот почему, говорит Юра, мы вернулись во времена исполкома.
А с чего это началось? 5 секундочек. Я хочу узнать, потому что существует мнение, что это началось с того, что не могли выбрать председателя Ленсовета, скажем так. Две кандидатуры обсуждали, Салье и Филиппова, это, да, а выбрали все-таки Анатолия Собчака.
Это не принципиально, на самом деле. Конечно, Собчак сделал довольно много нехорошего в смысле вот разделения властей, то, что он шельмовал демократов, да, что он от депутатов. Это, конечно, его личностные свойства, хотя он сделал какие-то другие хорошие вещи, некоторые. Но, конечно, это не это главное. А главное, та ситуация, которая оказалась, мы не учли баланса сил. Все-таки партократия, органы, люди в погонах, красные директора, вот эта вся масса, которая вот...
Она постепенно сорганизовалась.
Очень быстро, потому что у них была аппаратная интрига.
И выдавила постепенно, да, вот все вот, да, из этого самого, из привластной и властной, так сказать, элиты, выдавила те демократические, так сказать, вкрапления, которые появились.
Да, она победила.
Да. И в результате, вот если смотреть, вот парламентарии сегодняшние, да, это те, кто, когда мы там вырабатывали механизмы создавания там рыночной экономики, там еще чего-то, они создавали себе задел, они создавали себе капитал, грубо говоря, а потом на этом капитале...
Политический, да?
Нет, капитал имущественный. И используя этот имущественный капитал, пока мы там, сказать, там рассказывали друг другу, как хорошо при демократии, они воспользовались этими демократическими процедурами и деньгами, которые были, и постепенно выдавали нищих демократически ориентированных людей из власти всяческими путями.
Вот еще одна ошибка, которую я для себя фиксирую. Ведь все-таки перестройка опиралась на интеллигенцию, на научно-технических работников, на гуманитариев. В какой-то степени, конечно, и на рабочих, которым не хватало продуктов и которым мало платили, но всегда все-таки люди, которые оказывают какое-то влияние на процесс, это интеллигенция. И вот когда победившая, так сказать, номенклатура оставила им 4 или 5 тысяч рублей зарплаты в институтах у профессоров, у доцентов, то, к сожалению, а еще пропаганда стала такая, что вот эта демократия вас до этого довела, то от демократии отвернулись ее самые верные сторонники. Вот это та интеллигенция, творческая, научная и так далее, которая с самого начала делала перестройку, выходила на митинги и отставила у Мариинского дворца во время ГКЧП народную власть. Вот это очень большая ошибка, которую не сумели...
Я не думаю, Лёня, что это была ошибка, это уже была продуманная политика тех сил, которые туда так или иначе
внедрялись. Ну да, я могу согласиться. Да.
Потому что, там, скажем, и дальше пропаганда же была чудовищная, там, что вот реформа, а уже сейчас вообще говорят, что это то, что тогда происходило, все вообще, это ужасно, все вообще именно благодаря демократам, которые, честно говоря, там, скажем, спасли Россию от голодного коллапса, да?
Да. Известно, что Гайдар был 9 месяцев, так сказать, да, у власти. С тех пор уже 15 лет «Единая Россия», все ничего не изменилось, ни у пенсионеров, ни у кого. И известно, что когда ввели цену либерализацию, то в это время было... Деньги печатали, имитировали. Вот Черномырдин этого не понимал. Он не понимал монетарной логики. Денег столько напечатали, потому что не мог отказать директорам, да, национальным республикам, что инфляция была 2600%. Это означает, что все сбережения были съедены. Это означает, что началась бандитизм, потому что, когда нельзя долг отдать, возникает теневая параллельный арбитраж, в котором нужно иметь силу. И вот за, как сказал Гайдар, за экономическое образование Черномырдина Россия заплатила 3 годами инфляции, пока они не поняли, что нельзя деньги печатать по запросу, как бы это важно ни казалось.
Леонид, а когда, собственно говоря, как вообще трансформировался Народный фронт? Когда произошло его угасание и вообще в чем это выразилось, скажем так?
Я даже не могу сказать, что это произошло угасание, а вот... Вначале было, вот Сергей Ильич Егоров вспоминал, было, по-моему, 80 человек на Народном фронте. К концу Совета осталось 40 человек, поскольку были люди, переходили в исполнительную власть.
Я думаю, он имеет в виду другое. Дело в том, что когда произошли выборы, и основной костяк вот Ленинградского народного фронта вошел в различные структуры избирательной власти, да, там...
Исполнительные, ты хочешь сказать?
Нет, в избирательные. Вошли в районные, в городские депутаты.
Представительную власть.
Да, в представительную власть вошли. По сути дела, вот на местах не осталось ячеек Ленинградского народного фронта в народе. То есть все они оказались в
каждом... Все-таки было 7 тысяч, да, было 3...
Ядро ушло.
Ядро ушло.
И вот, грубо говоря, на низах не осталось людей, которые бы эту деятельность... Потому что депутатская деятельность, она, по сути, уже всерьез исключала возможность работать вот с людьми в Ленинградском народном фронте, как вот в партийной структуре, что ли. Вот что-то такое было. Я помню, мне уже там на какие-то мероприятия, которые проходили вне Мариинского дворца, не хватало ни сил, ни времени. Я помню, когда начиналось что-то, а потом и не у меня одного. Вот в этом плане.
Но мне кажется, что просто я сейчас хочу сказать, все-таки фронт это понятие баррикадное,
стрельбовое,
да. А надо было приходить к цивилизованной политической системе.
Рутинной обороне, работе.
Ну, просто вот это название «Народный фронт», оно у нас потом стало радикальным. Да, вот я бы до конца оставался в фракции «Народного фронта». Но действительно оставалось, многие ушли там в конструктивный союз, в март, там всякие в центристские группы, да. То есть это были более такое, ну, более как бы сказать, социал-демократическое направление, а «Народный фронт» оставался радикальным и немножко раздражал этих вот, этим вот людей. Поэтому такой это естественный политический процесс. Нет ни злокозненности, ничего такого.
Ну, идет время. Вполне да, естественный
процесс. Да, идет время, да, и меняются какие-то там формы борьбы политической.
Ну, а много людей ушло вот в структуру законодательных органов, в исполнительную власть?
В исполнительную ушли ребята, там нашли себя потом, значит, в чиновничьей жизни.
Чуров был, Мезенцев был в Народном фронте?
Нет, Мезенцев не был в Народном фронте, Чуров вроде бы был. Значит, во всяком случае, я помню, что в Литму мы там ехали, вот он ехал как демократ, но тем не менее объяснял мне по дороге, что литовцев
надо... А теперь басманный суд, чуровские выборы, да. Теперь такие устойчивые словосочетания.
Но мы это продолжим нашу тему чуть позже. Да, я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Роль прессы в войнах 90-х годов бывшей Югославии. Расследование специальной прокуратуры Сербии. Кризис и общество, кризис и оппозиция. Компания «Стеклянные карманы». Наука, гормональные проблемы амазонок. Ведущий Владимир Тольц. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы, а сегодня у нас в гостях петербургские правозащитники, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Северная Корея повторила угрозу в случае провокации напасть на США. Официальное информационное агентство КНДР заявило, что если Соединенные Штаты начнут новую войну, армия и народ Кореи уничтожат агрессоров раз и навсегда. Конец цитаты. На сайте экс-кандидатов в президенты Ирана реформиста Мир Хосейна Мусави сообщается, что оппозиция планирует провести новый митинг в Тегеране около здания парламента. Однако в заявлении ничего не говорится о причастности самого оппозиционера к организации акции. В ответ на многодневные протесты оппозиции, заявляющие о массовых фальсификациях результатов голосования, Айатоллах Хамени заявил, что руководство страны не уступит требованиям пересмотреть итоги выборов. Официально на них победил нынешний президент, консерватор Махмуд Ахмадинеджад. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро за прекращение уголовного дела. Соответствующий вердикт вынесен присяжными Мосгорсуда в среду, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В бурятском поселке Северомуйск госпитализированы два участника голодовки железнодорожников. Участники акции протестуют против сокращения зарплаты и увольнений. Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков отказался от дачи показаний. В апреле он открыл огонь в торговом центре, убив двух и ранив семерых человек. Как сообщает агентство «Интерфакс», Евсюкову предстоит психиатрическая экспертиза. Вниманию пользователей спутниковой системы «Hotbird 8» для прослушивания «Радио Свобода» необходимо изменить параметр «Symbol Rate» на значение 16,3 МСС.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резенков. У нас в студии в гостях петербургские правозащитники, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков. Сегодня мы вспоминаем события 20-летней давности создания Ленинградского народного фронта, самой крупной неформальной политической организации в России в годы перестройки. Говорим о путях развития демократического движения в стране, о причинах поражения демократических сил, а также о многом другом. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Наших слушателей мы обращаем внимание на то, что пользование спутниковой системы Hotbird 8 для прослушивания «Радио Свободы» необходимо изменить параметр «Symbol Rate» на значение 16,3 МССС. Юрий, Леонид, у меня такой вопрос. Я знаю, что бывшие активные участники Ленинградского народного фронта участвовали в разработке новой конституции. Что вы скажете?
Ну, там не совсем так было. Там была группа депутатов, которая была отправлена на конституционное совещание. Там, ну, я сейчас помню, Юра Кравцов был, кто там еще был, не помню там. Ну, и, конечно, Анатолий Собчак там присутствовал еще.
Думаю, Александр Беляев наверняка.
Да, Саша Беляев был. Ну, сейчас это не принципиально. Дело в том, что мы обсуждали какие-то соображения на заседании Ленсовета. Я помню, там, скажем, вот наша комиссия по свободе слова и средствам массовой информации предлагала там поправку внести, что, значит, средства массовой информации должны быть независимы от органов государственной власти. Значит, эта поправка в Ленсовете в свое время не прошла, но потом мне удалось там на совещании интеллигенции, которое было в Москве, как подбирали интеллигенцию, не знаю, но вот мне повезло, меня интеллигентом назначили, и я приехал в Москву на совещание интеллигенции, и лично Борису Николаевичу Ельцину отдал вот эту поправку в рассуждении, что он ее там почитает, что-то подумает. Но никаких отзвуков не было. Ну, в конечном счете Конституция была принята, была колоссальным прогрессом. Вторая глава этой Конституции, которая прописала в общем и целом права человека на европейском уровне, на международном. Но, с другой стороны, государственное все устройство было устроено вот как президентская власть, и я тогда еще как-то так рассуждал, что, ну, хорошо еще, как бы Борис Николаевич вроде наш человек, а вот выберут Жириновского, так, ну, условно, что будет? Ну, выбрали Путина, и вот мы имеем то, что имеем, потому что, в конце концов, вторая глава Конституции сейчас попрана абсолютно спокойно всеми нашими органами власти. Исполнительная власть получила полный приоритет независимости судебной власти так сказать, представительной власти от исполнительной власти в помине нет, то есть понятие разделения властей, которое так или иначе прописано в Конституции, отсутствует. Ну, вот это вот то, что обеспечило победу, вот, скажем, самых реакционных сил в нашем государстве, и что привело вот к таким печальным последствиям, хотя вот были большие споры у нас в этом самом, в Ленсовете, и вот вызывало большое возражение как раз ориентация на абсолют президентской власти, но в конечном счете Конституция была потом продавлена в том виде, в котором она есть, и возможности внести, там, скажем, ее там в более парламентское, в более такое демократическое русло не удалось.
Да, наверное, все-таки в какой-то степени ситуационный был результат, поскольку многие были сторонников парламентской республики, но, вспоминая тот парламент, да, у многих, так сказать, волосы вставали дыбом, И вот, к сожалению, из этой ситуации получился перекос. Но, конечно, это был продукт компромисса и продукт большого влияния Ельцина и так далее.
Ну, я должен напомнить, что вот Анатолий Александрович Собчак, который был большим апологетом абсолютной власти исполнительной, он приехал из Лос-Анджелеса и радостно сообщил, вот что они там, какие у нас сколько депутатов, зачем это? В Лос-Анджелесе 17 муниципальных советников, и все, и вся представительная власть. Он не понимал одной простой вещи, что в Соединенных Штатах Америки уже, так сказать, настолько создан демократический фундамент был, настолько законодательный, обеспечивало реализацию прав и законных интересов граждан, и судебная система абсолютно независима, и эти 17 муниципальных советников также абсолютно независимы. А к нам приезжал тогда, если Лёня, помнишь, мэр председатель городского совета Нью-Йорка, и говорил, что, говорит, я не знаю ни одного мэра города, который бы любил свой совет, да. И не знаю ни одного совета, который бы любил своего мэра.
Если сейчас вспомнишь, что там и шериф выбирается, да, и прокурор да. выбирается, то есть люди зависят от
Давайте послушаем звонки, да, понятно. Да. Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Виктор, позвольте мне высказать то, что я хочу. Вы один из самых адекватных ведущих на радио «Свобода». Обычно не перебивайте слушателей, которые говорят то, что вам не нравится или не нравится вашим гостям. Так вот, что я хочу сказать. Значит, победили демократы временно за счет обмана народа, такого, как я. Я считаю себя советским интеллигентом, именно советским. Если бы мне хоть слово сказали о капитализме и рынке, я бы никогда в жизни бы не проголосовал бы ни за одного демократа. Голосовал только за одного, за Ельцина. С тех пор я голосую только за коммунистов, о чем совершенно не жалею. Вот. А ответ, почему проиграли, я могу привести слова, которые сказал Олег Максимович Попцов. Он вспоминает о том, что как-то раз на заседании правительства председатель счетной палаты Степашин спросил у Егора Тимуровича Гайдара, Егор Тимурович, а что же будет с интеллигенцией, врачами, учителями, творческой интеллигенцией? На что как рассказывает Олег Максимович Попцов, исполняющий обязанности премьера, с характерным причмоким, сказал, они умрут. Так что же вы хотите после этого, чтобы народ за вас голосовал? Да никогда. И поэтому я, естественно, за полную национализацию, за возвращение к плановой экономике, естественно, без благоглупости советской власти, которая была не идеальна. Но нужно было исправлять советскую власть, а не рушить все до основания. И вопрос к гостям. Они утверждают тут о том, что якобы Гайдар и компания накормили народ. Скажите, пожалуйста, на этот вопрос все уходят от ответа. Как можно было накормить, если в ноябре полки были пустые, а 1 января или 2 вдруг все наполнилось? Что, за месяц произвели? А, может быть, просто вытащили из запасников? Вот ответьте, пожалуйста.
Так что вот скажите... Спасибо, спасибо, Яков, за вопрос, да. Пожалуйста,
Леонид. Давайте несколько слов. Значит, во-первых, я хочу сказать, что по поводу слов Гайдара, это типичная мистификация наподобие протокола сионских мудрецов. Это давно известная клевета, распространяемая не знаю кем.
Ну, Олег Попцов такого не говорил точно.
Да, конечно, я знаю, да. Но это так, здесь много таких вещей. Вот, во-вторых, мне кажется, что, ну, вообще человек, конечно, может голосовать за коммуниста, а то, чтобы все отнять и поделить. Это как бы это шариковский подход. Это как давно,
ну, сейчас идея национализации витает в воздухе, ну, после событий в Пикалево, так сказать.
Там. А в-третьем, мне честно, откуда бананы-то вынули? Вот у нас они лежали, да? Может, замороженные, киви там, да? Вот это интересно.
Конечно, это было куплено все после этого с большим трудом. Мы в Ленсовете, кстати говоря, целый ряд вопросов решали, откуда как бы доставать кредиты для того, чтобы делались закупки продуктов и завозов Санкт-Петербург, из Гамбурга там и так далее.
Барта был, то, помните, с Молдавии.
Это да, известное дело Марины Салье, которая разбирала то, что конечно. Откуда там все это поступало тогда. Александр пишет в том же духе. Приговор перестроечным горлопанам уже вынесла история. Помнится, в 91-м году Ельцин наградил многих толпившихся перед Белым домом медалью «Защитник свободной России». Не прошло и 20 лет, а никто уже давно не осмеливается носить эту медаль, опасаясь, что люди будут соответствующим образом выражать свою благодарность освободителям.
Конец мне нравится, когда какой-нибудь человек сразу говорит от имени всего народа. Есть разные мнения. Это надо признавать, что есть люди, которые до сих пор не понимают прямой связи между благосостоянием и уровнем свобод в государстве, что процветают только свободные демократические страны. Там, где в странах царит, так сказать, исполнительная власть, царит какой-то диктат и прочее, в этих странах ребенок, как правило, нищета и абсолютно бесперспективная экономика. Вернемся в Северную Корею там или еще куда-то. В Китае, когда о нем так много говорят, надо помнить, что миллиард живет так, как он жил при Мао Цзэдуне, а там 200-300 миллионов живет более-менее пристойно.
В Китае, между прочим, пенсии не платят, вы знаете.
Да, пенсии не платят в Китае, да. Зарплата 6 долларов средняя вот в колхозах или как там в селе.
Анатолий из Брянской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Если можно, я сперва прокомментирую, а потом задам, кажется, такой вопросик.
Да, пожалуйста, около конечно, будьте любезны.
Да, ну хорошо, ну я постараюсь побыстрее. Вот за 18 лет так называемой демократии в стране у нас идет третий раз передача власти по наследству. У меня вот, понимаете, сложилось такое впечатление, что мы живем в каком-то царстве-государстве, где корону с одной головы перекидывают на другую. А народ, получается, не выбирает, а выбирает власть. Сперва оболвание через средства массовой информации, а потом указывают, за кого надо поставить галочку на президентских выборах. И теперь вопрос. Не считаете ли вы, что такая передача власти по наследству приведет к революции в России, либо к русскому бунту? Да, но это будет похлеще 17-го года. А народу изберет лучше железный кулак, чем загон для скота. И никакие там лозунги уже не поможут, как, какие были в 93-м году. Да, защитим там демократию или отстоим демократию. Народ уже сыт по горло этой демократии. Вот что вы можете сказать на мой заданный вопрос? До свидания.
Во-первых, вы ответили на него.
Да, но на самом деле все правильно, кроме слова демократия. Вот эти 18 лет демократии, если она и была, но, может, было полгода, вот пока еще, да, пока не пришли к власти ребята.
Демократия не передарила корону с головы на голову.
А так со всем остальным тут нечего спорить.
Ну, может быть, я бы оптимистическую ноту внес во все это. Вот я должен сказать, что в 1985 году мало кто представлял себе, что коммунистический режим рухнет в Европе и в Советском Союзе. А через 5 лет он рухнул, грубо говоря. Сейчас все думают тоже, кажется, ничего не получится. Настолько тупиковые пути развития нашего государства, что вот этот режим, он рано или поздно трансформируется в демократию. Хотелось бы, чтобы это было, так сказать, не революционным путем, а все-таки эволюционным.
Да, согласен.
Валерий Аркадьевич из города Королев, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Действительно, я согласен. Очень адекватный ведущий, я всегда доволен. Что бы мне хотелось сказать? Вот ваш гость заявил, что нельзя говорить от имени народа. Конечно, когда нет смелости и нет фактов, и человек не берет на себя эту тяжелую ношу, нельзя говорить ни в коем случае. Это один тип людей. Я же позволю себе сказать все-таки от имени народа. Вот по поводу пустых полок, однозначно фактов слишком много. Были задержаны на складах продукты. А то, что их закупили, ну, это фишка такая же, как и многие другие. Это первое. И второе. Правильно сказал молодой человек, вот, ну, я надеюсь, что он молодой, что действительно сейчас альтернативы на выборах практически нет. И если вы хотите, так сказать, мягкой трансформации, не уверен, вы далеки слишком от народа. Вы практически мало информированы о том, что думают простые люди, которые ходят по улицам, по магазинам, ездят в электричках. И посмотрите на молодежь. Ведь там зреет. Спасибо.
Но я бы два слова все-таки взял на себя смелость сказать. Ну, во-первых, я езжу в электричках или где-то там еще. Мы находимся, так сказать, таким же. Ну, я не знаю, я все-таки не отделяю себя от народа.
А можно я вам добавлю насчет того, что зреет в молодежи? Вот буквально у меня есть данные как раз. Вот фонд общественного мнения среди студентов одновременно с Центром развития карьеры высшей экономической школы, это элитное высшее учебное заведение, они провели параллельно, но независимо друг от друга, опросы среди студентов, примерно по 1000 человек, и спросили их, где бы вы хотели работать после окончания своего... И вот, что ответили. В большинстве своем студенты сказали, вы бы хотели работать либо в «Газпроме», либо в администрации президента. Это на первом месте и в том опросе, и в другом опросе. Что там зреет? Там зреет непонятно что или как?
Нет, ну, на самом деле, понимаете, я по своим друзьям и по знакомым сужу о том, что людям, которым свобода дорога, они, конечно, этот режим презирают и считают его не только не хочу сказать монархическим, но абсолютно незаслуживающим внимания. Держатся только на том, что нефть была дорогая, и поэтому можно было деньги воровать. Но то, что коррупция выросла в десятки раз за это время, то, что мы лишились свободы прессы, независимых судов, то, что молодежь это остро болезненно воспринимает, мы встречаемся все время с молодежью, да, хоть даже в той же электричке или там в трамвае, трамвая или метро. Поэтому я согласен, что молодежь... Нет,
по моим-то наблюдениям, молодежь, во-первых, много свободнее, чем мы были в их лето. Это уж точно. И они, если они хотят, там, скажем, какие-то студенты работать в исполнительной власти, это, так сказать, карьерные устремления, я не знаю, надо ли их, и их обвинять в этом, а просто они видят, что можно заработать, либо находясь во власти, либо находясь в «Газпроме».
А, Юрич, извини, вот я помню, что лет 10 назад при таком же опросе большинство девушек хотели стать валютными проститутками, а мальчики пойти в бандиты.
Ну, прогресс налицо, да. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я пенсионерка, сторонница Гайдара, Чубайса, Ельцина. Я хорошо очень помню 89-й год. Москвичка, научный сотрудник. И энтузиазм тогда был, конечно, великий. Крупнейшая, на мой взгляд, роковая ошибка демократов – это раздрай в демократической среде. Образовалось множество партий. Вот Старовойтова, Собчака, Немцова, Хакамады. Гайдар вынужден был создать свою партию «Демвыбор России». Он охрип, призывая не разрывать демократическое движение, но его не услышали тогда. И демократы очень быстро проиграли власть. И мы пришли к кризису и к тому, к чему вот сейчас пришли. А отсутствие просвещения постоянного порождает кашу в головах, что мы и видим, и слышим. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна.
Спасибо, я с вами спорить не о чем. Вы совершенно правильно все сказали. Конечно, беда демократии, вообще беда интеллигентов в том, что они умные, поэтому им трудно договориться, поскольку слишком много идей.
Еще надо, знаете, что иметь в виду, что все-таки 70 лет советской власти, когда всех выравнивали, и у людей появилась возможность как-то, так сказать, самоутвердиться, и вот это принимало тоже гипертрофированные формы. Я согласен вот с нашей слушательницей, и ей спасибо за ее позицию.
Да, да.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Извините, я задам вопрос и одновременно прокомментирую. Вот тут не прямо один человек из Королёва сказал про молодежь, да, и вы повторили, что такое молодежь. А разве не Гайдар и все прочие воспитали такую молодежь? Я по поводу того, что все хотят работать в «Газпроме» и в администрации президента. И еще такой вопрос. А как вот, например, ваш гость понимает слово «демократия»? И не граничит ли у него слово «демократия» с анархией? Да. Дайте, пожалуйста, определение, что такое демократия.
Сначала... Понятно, Александр, пожалуйста, даем. Да.
Нет, сначала очень коротко. Первый был...
Да. О молодежи.
Да. Сейчас скажи мне, что...
Ну, он говорит, молодежь такая, что Гайдар вырастил такую молодежь.
Значит, 9 месяцев, да, вот, например, на время беременности был Гайдар премьер-министром, с тех пор 15 лет у власти, так сказать, Единая Россия и так далее, со всеми телевизионными каналами, с радио и так далее, с шоу-бизнесом, с «Домом-2», там, с комеди-клабом, там, фиг знает чем. И вот и почему-то Гайдар воспитал. Это, по-моему, просто неумение анализировать.
«Дом-2» в России смотрит 35 миллионов человек. Правда? Это с ума сойти.
Бедные люди, да. Вот. А, значит, а демократия – это просто очень... Это означает, что есть разделение властей, и каждый человек имеет право голоса, который нельзя фальсифицировать. Но главное – это разделение властей на независимые исполнительную власть, законодательную и представительную.
Она предполагает обязательно свободу средств массовой информации.
Независимая пресса, независимый суд, да, это есть демократия. И, кстати, вот если она есть, то страны, в которых это есть, действительно живут хорошо и гораздо более экономически успешно. Это есть определенного рода статистика, есть и по уровню коррупции, и по защите прав человека, есть прямая корреляция между свободами политическими и экономическим благосостоянием. Те, кто изучал это, те это знают.
Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот не кажется ли вам, что нужно ограничить власть чиновников, а особенно вот это управление делами президента, ФСБ, и доходы чиновника тоже надо ограничить, и чтобы ни один чиновник не занимался бизнесом, то есть ни его семья, ни сам он лично. Чтобы бизнесмен в нашем обществе, это была самая высокооплачиваемая специальность. А чиновник – низкооплачиваемая специальность.
Кирилл, а, кстати, можно вам задать вопрос? А сколько вам лет?
Мне 38.
Угу. Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
Ну, я, пожалуй, возразил бы только по одному пункту. Вот я бы не стал ограничивать зарплату чиновников.
Вот, да. Вот мы с тобой думаем одинаково. Дело в том, что, знаете, да, то, что ограничить вот этот беспредел власти и репутации президента необходимо. Но дело в том, что, чтобы бороться с коррупцией, нужно иметь, так сказать, кнут и пряник. Нужно давать достаточно много денег и очень строго карать за, вот, за нарушение...
Ну, я бы, Лёня, всё-таки карательную компоненту не очень ставил высоко бы, хотя она нужна, безусловно, но упор бы делал на прозрачность.
Вот, вот смотри, это время, вот смотри, есть понятие экономического расчета. Что выгоднее, украсть один раз и потом всю жизнь трястись, вот тебя, за тобой придут и все отнимут?
Ну, понятно,
либо да, иметь хорошо оплачиваемую, как в Германии, да, если ты на госслужбе, ты знаешь, у тебя пенсия будет нормальная.
Плюс гарантии на старости.
Да-да-да, вот в этом смысле, мне кажется, двоякая
система. Это известный философский вопрос. Как имеет ли смысл вводить смертную казнь, как в Китае, да, за коррупцию?
Нет, дело вот еще в чем.
Нет, я прошу прощения. Это экономическое рассуждение. Что выгоднее, да, иметь гарантированную старость, условно говоря, либо украсть сразу много, и потом трястись. И человек внутри выбирает. Как смертная казнь это не имеет значения?
Дело в том, что еще важно, что на Западе, вот в демократических странах, для чиновников есть целый ряд отложенных привилегий, которые они получают после 25 лет там, безупречной службы. Там получают целый ряд гарантий, которых в другом случае нет. Да. И в случае, если он попадется на коррупционном каком-то скандале, он лишается всего этого. И это очень хороший стимул. У нас таких вещей принципиально не делают. У нас как раз создают все время то, что называют взяткоемкостью всякие процессы. Там, коррупционной емкостью.
Валерий из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы понимаете, что вы говорили о демократии, и я вот совершенно недавно слышал на вашем каком-то, так сказать, какой-то передаче, значит, такую ситуацию, что в Соединенных Штатах на сегодняшний день 70 миллионов бездомных. Более того,
не поняли, Валерий.
Народ Соединенных Штатов, американцы, они совершенно свободны. Никому ни до кого нет дела. Например, с независимой журналистика, она, значит, собирает информацию о жареном факте и публикует ее. Никто ничего не запрещает. Теперь демонстрация, которая проходит у Белого дома, там 50 человек, 500 человек, они спокойненько выстроились в ряд, по бокам идут эти самые ребята, и спокойно проводили эту демонстрацию, и все. Ну, понимаете, на каждую демонстрацию, на каждое, так сказать, выступление есть реакция в прессе, независимая. Но это никого не касается. Они совершенно не реагируют на это. Поэтому у меня вопрос. Чего у нас 50 человек соберутся и их долбают? Почему? Объясните мне, пожалуйста.
Это к вопросу о существовании оппозиции сегодня. В чем дело?
Можно я пару слов скажу, да? Ну, во-первых, я должен сказать, что любые общественные мероприятия, которые осуществляются в Соединенных Штатах Америки, они имеют обязательно какие-то последствия. Они имеют отражение в прессе, они имеют какие-то, так сказать, реляции, которые поступают к тем, кому обращаются протестующие, к сенаторам. И какие-то обсуждения после этого следуют. Эффективно, неэффективно, но, во всяком случае, действительно, дубинами там не бьют. А почему бьют дубинами, я не знаю. Лёня, ты можешь? Это не к нам вообще вопрос. Мы категорически против этого. Мы, больше того, правозащитный совет Санкт-Петербурга очень много, так сказать, пытался противостоять вот такому произволу нашего губернатора, который с помощью ОМОНовцев там гасит все недовольства.
Ну, вот я принимал, и мы с тобой принимали участие в маршах несогласных, которые разгонялись ОМОНом. Единственное, могу понять, что, то есть могу подумать, что, может, они так боятся вот этой небольшой горстки оставшихся, так сказать, демократов, боятся, что они придают какое-то значение, что если люди придут по Невскому, то завтра рухнет власть губернатора, да, их режим, да. Вот единственное, могу объяснить это страхом.
Это вообще действительно, по-моему, малообъяснимо. Но вот мне интересно, как вы можете объяснить следующее? Например, вот два факта, да, я приведу в начале маленький опрос Левада-центра, результаты опроса. Значит, вопрос задан таким образом. Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми? На первом месте рост цен. Я не буду говорить проценты, но вот просто перечислю. Рост безработицы, бедность, обнищание большинства населения, кризис в экономике, резкое расслоение на богатых и бедных. Да, а вот ограничение гражданских прав, демократических свобод, свобода слова, печати на 22-м месте.
Ну, сейчас, Леночка, я скажу, давай, потом ты, да? Я что могу сказать? Конечно, в эпоху кризиса сейчас вышли на первый раз вот эти самые чувственные, чувствительные элементы. Должен сказать, что годовалый, полуторагодовалый давности опросы, которые там проводил еще один, да и Левада же проводил, там, скажем, вот эти процессы свободы, слово, занимали 11-13 место. И там свобода доступа к информации вообще волновала 12% населения. Ну, так устроен бывший советский человек, что для него, вот мы уже говорили, корреляции между свободами и благополучием нету. Он думает, вот благополучие существует само по себе, а вот свободы сами по себе и не связаны в сознании у него. Хотя я помню, как во время перестройки в «Аргументах и фактах» один из приехавших, бывших иммигрантов сказал, что из свободы слова рождается колбаса. Тогда колбаса была самое, так сказать, сладкое слово для нас. Ленечка, я что-то хотел...
На самом деле, я совершенно с этим согласен, потому что, если вопрос формулирует немножко по-другому, да, что вот согласны ли с тем, что независимые права человека как коррелируются с ценами, с безработицей и так далее, да? Если так связать, был немножко другой ответ. А так это только лежит на поверхности. Цены, безработица, расслоение, а внутри находится как раз независимый суд, независимая пресса.
А вот тут права. Я должен, может быть, сказать, что вот этот центр Левада, это же не тот центр Левада, который был, когда Левада был жив. Это же ведь такое приватизированное государство,
что
теперь центр.
Нет,
Левада.
Почему? Их, по-моему,
два.
Нет.
Их два. Два.
Нет,
их два.
Нет, это нет, какой? Это не в ЦИОМ. В ЦИОМ,
извини,
это был в ЦИОМ.
Тогда,
нет, нет,
да.
это...
Ну, просто тогда учить их ставить вопросы, может быть, ну, вот сложно.
Там такая опосредованная система, да. Она ведь не прямая, да. Конечно, спросишь, конечно, для всех семья важнее, да?
Да.
Александр из Москвы пишет: демократия обязательно будет, только не ваша буржуазная, ельцинская, прозападная, будет народная, социалистическая, рабоче-крестьянская.
Ну, это уже у нас было.
На этой кривой волне, да. Ну, хорошо, спасибо. На этом передача наша подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были петербургские правозащитники. Заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Продолжается расследование покушения на Юнусбека Евкурова. Кто возглавит Ингушетию на время выздоровления президента республики? Дмитрий Медведев и Владимир Путин пробуют разные варианты стратегического развития страны. Возможна ли в России либерализация по-путински? Барак Обама сделал резкие заявления по поводу разгона демонстрации в Иране с момента начала выступления оппозиции. Как отреагирует Тегеран на международную критику? Ведущий Андрей Шарик.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Европа выслушала доклад про Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева знает, почему Александр Роднянский расстался с телеканалом СТС.
В блогах Свободы.
Зачем Твиттер осваивает кириллицу? Обзор блогов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир –